Глава 23. Питание и здоровье. Наш организм подкрепляется пищей, которую мы едим. Ткани нашего тела постоянно разрушаются. Жизненный процесс каждого органа включает в себя расход энергии, который восполняется питанием. Любой орган тела требует свою долю питательных веществ. Мозгу нужно дать его порцию, костям, мускулам и нервам необходима своя. Это удивительный процесс, при котором пища способствует преобразованию в крови, которая в свою очередь и используется для подкрепления различных частей тела. Но этот процесс протекает непрерывно, поддерживая жизнь и силы каждого нерва, мускула и ткани. Выбор продуктов. Следует выбирать те продукты, которые богаты элементами, необходимыми для подкрепления организма. В этом аппетит ненадежный советчик. Из-за неправильных привычек в еде аппетит стал извращенным. Часто он требует еды, ухудшающей здоровье и вызывающей слабость, а не силу. Обычаи общества тоже не могут быть для нас надежными ориентирами. Болезни и страдания, которые преобладают повсюду, в значительной степени обусловлены широко распространенными заблуждениями в том, что касается питания. Чтобы знать, какие продукты питания являются наилучшими, мы должны изучить первоначальный Божий план о том, чем питаться человеку. Тот, кто сотворил человека и кто понимает его потребности, указал Адаму, что ему есть. «Вот», — сказал он, — «я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Оставив Эдем, чтобы зарабатывать себе на жизнь, обрабатывая землю, находящуюся под проклятием греха, человек получил разрешение есть также полевую траву. Хлебные злаки, фрукты, орехи и овощи составляют питание, избранное для нас нашим Творцом. Эти продукты, приготовленные, насколько возможно, просто и естественно, являются наиболее здоровой и питательной пищей. Они обеспечивают силу, выносливость и ясность интеллекта, чему не способствует более сложная и возбуждающая пища. Но не всякая пища полезна сама по себе, в равной степени отвечает нашим нуждам во всех обстоятельствах. В выборе еды следует проявлять осторожность. Наша еда должна соответствовать времени года, климату, в котором мы живем, и нашим занятиям. Некоторые продукты, пригодные для использования в одно время года или в одном климате, не подходят для другого. Таким же образом, людям различных профессий нужна различная еда. Часто еда, которая может принести пользу тем, кто занят физическим трудом, не подходит людям сидячих профессий или интенсивного умственного труда. Бог дал нам достаточное разнообразие здоровых продуктов, и каждому человеку необходимо выбрать из него то, что опыт и здравый смысл подсказывают ему как наиболее отвечающее его собственным потребностям. Природа обладает обильным запасом фруктов, орехов и хлебных злаков, достаточным для всех, и год за годом продукты питания из разных стран все более равномерно распределяются среди всех людей благодаря развитию транспорта. В результате многие продукты питания, считавшиеся несколько лет назад дорогими лакомствами, доступны всем, став повседневной пищей. Это особенно относится к сушеным и консервированным фруктам. Орехи и блюда из ореха все более широко используются, заменяя в рационе мясо. С орехами могут сочетаться хлебные злаки, фрукты и некоторые корнеплоды, что дает возможность производить здоровые и питательные продукты. Следует, однако, соблюдать осторожность, чтобы не использовать слишком большое количество орехов для приготовления различных продуктов питания. Те, кто осознает вредные последствия от употребления продуктов из орехов, могут избежать неприятностей, прислушиваясь к данному предостережению. Необходимо помнить также, что некоторые орехи не так полезны, как другие. Миндаль предпочтительнее арахиса, но арахис в ограниченном количестве, употребляемый вместе с хлебными злаками, питателен и легко усваивается. Оливки, приготовленные должным образом, как и орехи, заменяют сливочное масло и мясные блюда. Оливковое масло гораздо предпочтительнее масла и жиров животного происхождения. Оно служит как слабительное. Его употребление будет благотворно для больных чахоткой, и оно целительно для воспаленного, раздраженного желудка. Люди, привыкшие к жирной и возбуждающей пище, имеют неестественные вкусовые ощущения, и им не может сразу же понравиться пища, которая незатейлива и проста. Потребуется время, чтобы вкус стал естественным, а желудок избавился от последствий злоупотреблений, в результате которых он страдал. Но те, кто упорно употребляет полезную пищу, по прошествии некоторого времени найдут ее вкусной. Они оценят ее тонкий вкус и будут есть ее с большим наслаждением, чем нездоровое лакомство. И желудок в нормальном состоянии, невозбужденный и неперегруженный, сможет без труда выполнить свою задачу. Для того, чтобы поддерживать здоровье, необходимо в достаточной мере питаться хорошей, питательной пищей. При разумном подходе пищу, наиболее полезную для здоровья, можно найти почти везде. Различные продукты из риса, пшеницы, маиса и овсяной крупы посылаются за границу повсеместно, а также не являются редкостью бобы, горох и чечевица. Приготовленные с местными или привезенными фруктами и разнообразными овощами, какие выращивают в каждой местности, блюда из этих круп позволяют подобрать полноценный рацион без употребления мясных продуктов. Везде, где в достатке произрастают фрукты, следует из них готовить обильные припасы на зиму, консервируя их или высушивая. Мелкую ягоду, такую как смородина, крыжовник, земляника, клубника, малина и ежевика, можно с выгодой и пользой выращивать там, где они редко используются и где их выращиванием пренебрегают. Для домашнего консервирования, когда это возможно, лучше использовать стеклянную, а не жестяную посуду. Очень важно, чтобы фрукты для консервирования были в хорошем состоянии. Употребляйте немного сахара и варите плоды достаточно долго, чтобы обеспечить их сохранность. Приготовленное таким образом варенье отлично заменит свежие фрукты. Везде, где по умеренным ценам можно приобрести сушеные фрукты, такие как изюм, чернослив, яблоки, груши, персики и абрикосы, их можно использовать как один из главных элементов питания и гораздо в больших количествах, чем это принято с наибольшей пользой для здоровья каждого, независимо от того, каким он занимается трудом. Не следует подавать на стол большое разнообразие блюд в один прием пищи, ибо это провоцирует переедание и вызывает несварение пищи в желудке. Не полезно есть фрукты и овощи за один прием пищи. Если пищеварение ослаблено, употребление фруктов и овощей вместе часто является причиной недомогания и снижения умственной деятельности. Лучше употреблять фрукты во время одного приема пищи, а овощи во время другого. Еда в течение дня должна быть разнообразной. Одни и те же блюда, приготовленные одним и тем же образом, не должны появляться на столе раз за разом и день за днем. Пища съедается с большим удовольствием, и организм усваивает больше питательных веществ, если еда разнообразна. Приготовление пищи. Неправильно есть только для того, чтобы удовлетворить аппетит. Но не следует проявлять равнодушие к тому, что касается качества пищи или способа ее приготовления. Если пища употребляется без удовольствия, организм не получит хорошего питания. Пищу следует тщательно выбрать и умело приготовить. Для выпечки хлеба белая мука высшего сорта не является наилучшей. Выпекать хлеб из такой муки не полезно для здоровья и неэкономично. В таком хлебе недостает питательных элементов, которые можно найти в хлебе из непросеянной муки с отрубями. Часто это является причиной запоров и других нездоровых состояний. Использование соды или пекарского порошка в хлебопечении вредно, и в этом нет необходимости. Сода вызывает воспаление желудка и часто отравляет весь организм. Многие домашние хозяйки думают, что они не могут делать хороший хлеб без соды, но это заблуждение. Если бы они научились лучшим методам, и хлеб был бы более полезен для здоровья и более приятен на вкус. Ставя тесто на дрожжах, не стоит употреблять молоком вместо воды. Использование молока – это не только дополнительные расходы, но это делает хлеб гораздо менее полезным для здоровья. Молочный хлеб после выпечки черствеет гораздо быстрее, чем хлеб, испеченный из теста, приготовленного с использованием воды, и быстрее вызывает брожение в желудке. Хлеб должен быть легким и душистым. Не следует допускать, чтобы тесто хоть сколько-нибудь перекисло. Батоны должны быть небольшими и так тщательно пропекаться, чтобы, насколько это возможно, погибли дрожжевые микробы. Свежевыпеченный или горячий хлеб любого вида труден для пищеварения. Он никогда не должен появляться на столе. Это правило, однако, не применяется к бездрожжевому хлебу. Свежие булочки, изготовленные из пшеничной муки крупного помола без дрожжей или заквашивания, и выпеченные в хорошо прогреваемом духовом шкафу, и полезны, и вкусны. Крупы, используемые для каши или кашицы, следует варить несколько часов. Но мягкая или жидкая пища менее полезна для здоровья, чем сухая, которая требует тщательного пережевывания. Сухари или дважды пропеченный хлеб – один из наиболее легко перевариваемых и самых вкусных продуктов. Порежьте на тоненькие ломтики обыкновенный дрожжевой хлеб и подсушите в теплой печи или духовке, пока не исчезнет последний след влаги. Пусть кусочки хлеба слегка подрумянятся со всех сторон. В сухом месте этот хлеб может храниться гораздо дольше, чем свежий, и если сухари подогреть перед подачей на стол, они будут как свежие. Обычно в пищу используют слишком много сахара. Пирожные, сладкие пудинги, кондитерские изделия, желе, джемы являются серьезной причиной несварения пищи в желудке. Особенно вредны сладкие кремы и пудинги, в которых молоко, яйца и сахар являются главными составными частями. Обильного употребления молока и сахара вместе следует избегать. Молоко при употреблении следует тщательно стерилизовать. Соблюдение этой предосторожности уменьшит опасность заразиться какой-нибудь болезнью от употребления молока. Масло менее вредно, если его намазывать на хлеб холодным, чем использовать в приготовлении пищи, но лучше всего обойтись без него и в том, и в другом случае. Сыр еще более нежелателен, он совершенно не годится для еды. Предосторожность в том, что касается чистоты всех молочных продуктов, является вопросом первостепенной важности. Этой цели служат регулярные ветеринарные проверки молочного скота, а также пастеризация и охлаждение. Скудная, дурно приготовленная пища портит кровь, ослабляя кроветворные органы. Она расстраивает организм и вызывает болезни, которым всегда сопутствуют взвинченные нервы и плохое настроение. Число жертв плохо приготовленной пищи исчисляется тысячами и десятками тысяч. На многих могилах можно было бы написать «умер от плохо приготовленной пищи», «умер вследствие употребления вредной пищи». Священный долг тех, кто готовит еду, научиться тому, как готовить здоровую пищу. Многие души погибли в результате плохого приготовления пищи. Чтобы испечь хороший хлеб, необходимы тщательность и умение, но в буханке хорошего хлеба больше религии, чем многие себе представляют. На свете мало действительно хороших поваров. Молодые женщины считают унизительным занятием готовить пищу и заниматься другой домашней работой. И по этой причине многие девушки, выйдя замуж и имея свои семьи, понятия не имеют об обязанностях жены и матери. Приготовление пищи – это не обыденная наука, но едва ли не самое главное в практической жизни. Этой науке необходимо научиться всем женщинам, и ее следует преподавать таким образом, чтобы принести пользу беднейшим классам общества. Чтобы приготовить еду аппетитную и в то же время простую и питательную, требуется умение и мастерство. Поварам следует знать, как приготовить простую пищу простым способом и в соответствии с принципами здоровья, так чтобы она была приятной на вкус и вследствие простоты приготовления более полезной. Каждая женщина, имеющая семью, но не владеющая искусством приготовления здоровой пищи, что является таким существенным для благополучия ее дома. Во многих местах существует школа кулинарного искусства, предоставляющая возможность для обучения в этой сфере. Женщина, не нашедшая такой помощи, должна пойти за наставлением какой-нибудь хорошей кухарки и прилагать упорные усилия к тому, чтобы совершенствоваться до тех пор, пока не станет мастерицей кулинарного искусства. Регулярность в питании имеет жизненно важное значение. Принимать пищу следует в одно и то же время. В час трапезы пусть каждый ест то, что требует организм, и затем исключит всякую еду до следующего приема пищи. Многие люди едят тогда, когда организм не нуждается в том, через неравные интервалы между приемами пищи, потому что они не имеют достаточно сил противостоять своим влечениям. Путешествуя, некоторые постоянно кладут себе в рот маленькие кусочки, если у них есть под рукой что-нибудь съедобное. Это очень вредно. Если бы путешественники принимали пищу регулярно, и она бы была проста и питательна, они бы не испытывали такого чрезмерного утомления и не страдали бы так сильно от слабости. Другая вредная привычка — есть перед сном. Человек может принимать пищу в строго определенное время, но от чувства слабости, бывает, съедает больше, чем требуется организму. Потакание этой порочной практики становится привычным и часто так прочно закрепляется, что, кажется, не сможешь уснуть, не поев. Как результат поздних ужинов, пищеварительный процесс продолжается в часы сна. Но хотя желудок работает постоянно, ночью он не может совершать свою работу должным образом. Сон часто нарушается неприятными сновидениями, а утром человек пробуждается не отдохнувшим и без особого желания позавтракать. Когда мы ложимся отдыхать, желудок уже должен завершить свою работу, чтобы так же, как и другие органы тела, наслаждаться отдыхом. Для тех, кто ведет сидячий образ жизни, поздний ужин особенно вреден. Он влечет за собой нарушения, часто являющиеся началом болезни, ведущие к преждевременной смерти. Во многих случаях чувство слабости, которое приводит к желанию поесть, появляется потому, что пищеварительные органы были слишком перегружены в течение дня. Избавившись от пищи, принятой за один прием, завершив работу по перевариванию обеда, пищеварительные органы нуждаются в покое. По крайней мере 5 или 6 часов должны отделять один прием пищи от другого. И те, кто захочет испытать это, обнаружат, что есть 2 раза в день лучше, чем 3. Неправильные условия приема пищи. Еду не следует употреблять очень горячую или очень холодную. Если пища холодная, важные силы органов пищеварения отвлекаются на то, чтобы согреть ее, прежде чем сможет начаться процесс пищеварения. По той же причине вредны холодные напитки, в то время как обильное употребление горячих напитков действует расслабляюще. Фактически, чем больше жидкости выпито во время еды, тем труднее желудку ее переварить. Потому что жидкость должна всосаться в стенки желудка, прежде чем может начаться процесс пищеварения. Не употребляйте много соли. Избегайте употреблять в пищу соленья и пряности. В изобилии ешьте фрукты. И тогда раздражение пищеварительной системы, вызывающее такое большое желание пить за едой, заметно убавится. Есть следует медленно, тщательно пережевывая пищу. Необходимо, чтобы слюна как следует перемешалась с пищей, чтобы желудочный сок вступил в действие. Другим серьезным пороком является прием пищи в неподходящее время. Например, после интенсивных и чрезмерных физических нагрузок, когда организм изнурен или разгорячен. В этом случае после еды ощущается сильное утомление нервной системы, а когда ум и тело подвергаются чрезмерным нагрузкам перед едой или сразу после нее, пищеварение затрудняется. Когда человек возбужден, взволнован или торопится, лучше не есть, пока не наступит покой или облегчение. Желудок напрямую связан с мозгом, и когда желудок заболевает, нервная сила отвлекается от мозга на помощь ослабленным пищеварительным органам. Когда это повторяется слишком часто, в кровеносной системе мозга наблюдается застойное явление. Когда мозг постоянно переутомляется, а физических упражнений недостаточно, даже простую пищу следует употреблять умеренно. Во время еды отбросьте заботы и беспокойные мысли. Не спешите, а ешьте медленно и с радостью, сердцем исполненным благодарности Богу за все его благословения. Многие из тех, кто отказался от мясных и других жирных и вредных блюд, думают, что поскольку их пища проста и полезна, они могут потакать аппетиту без ограничений, а иногда даже объедаться. Это заблуждение. Не стоит обременять пищеварительные органы ни количеством, ни качеством пищи, переваривание и усвоение которой переутомит организм. Традиция гласит, что блюда следует подавать на стол по очереди. Не зная, какое блюдо будет следующим, кто-то может насытиться едой, которая, возможно, не является самой подходящей для него. Когда приносят последнее блюдо, он часто отваживается переступить границы и отведать соблазнительный десерт, который, однако, оказывается для него всем, чем угодно, только не благом. Если все, что приготовлено для еды, поставлено на стол до еды, каждый имеет возможность сделать наилучший выбор. Иногда результат переедания ощущается сразу. В других случаях нет ощущения боли, но пищеварительные органы теряют свою жизненную силу, и основные физические силы организма подрываются. Излишек пищи обременяет организм, приводя к болезненному, лихорадочному состоянию. Переедание вызывает чрезмерный прилив крови к желудку, вызывая охлаждение рук и ног. Оно возлагает тяжелое бремя на пищеварительные органы, и когда, наконец, эти органы заканчивают свою работу, возникает чувство усталости и вялость. Некоторые из тех, кто постоянно переедает, считают это состояние чувством голода, но на самом деле оно вызвано переутомленным состоянием пищеварительных органов. Временами мозг становится невосприимчив, и человек теряет всякое желание заниматься умственной или физической работой. Эти неприятные симптомы появляются потому, что организм выполнил работу, на которую без надобности истратил жизненные силы, и он совершенно изнурен. Желудок говорит: «Дай мне отдохнуть». Но многие это чувство слабости истолковывают как требование поесть еще. Итак, вместо того, чтобы дать желудку покой, на него возлагается дополнительное бремя. И в результате пищеварительные органы часто изнашиваются преждевременно, хотя могли бы служить еще долгие годы. Мы не должны готовить на субботу больше еды или делать более разнообразным меню, чем в другие дни. Напротив, в этот день еда должна быть более простая, и есть следует меньше, чтобы ум был ясным и бодрым для восприятия духовного. Обремененный желудок означает обремененный мозг. Можно услышать самые драгоценные слова и не оценить их по достоинству, потому что ум утратил остроту по причине неправильного питания. Из-за переедания в субботу многие вредят себе больше, чем они сами думают, становясь неспособными получать пользу от священных благословений. В субботу следует избегать приготовления пищи, но это не означает, что нужно есть все холодное. В холодную погоду пищу, приготовленную накануне, следует подогреть. И пусть ваш завтрак, обед или ужин, оставаясь простым, будет вкусным и привлекательным. Особенно в семьях, где есть дети, в субботу хорошо подать к столу что-нибудь такое, что будет восприниматься как угощение, что-то такое, чего в семье не едят каждый день. Там, где имеет место потворство дурным привычкам в еде, необходимо безотлагательно изменить образ жизни. Когда случается расстройство желудка в результате неправильного питания или переедания, следует приложить старания, чтобы сберечь оставшиеся жизненно важные силы, устранив все, что перегружает организм. Желудок, быть может, никогда полностью не восстановится, но надлежащее питание предупредит дальнейшее ослабление здоровья, и многие более или менее поправятся. Нелегко предписывать правила на все случаи, но соблюдение принципов здорового питания приведет к великим изменениям к лучшему и сэкономит труд поваров. Умеренность в еде вознаграждается умственной и нравственной силой, а также помогает управлять своими пристрастиями. Переедание особенно вредно тем, кто обладает спокойным темпераментом. Их рацион должен быть скудным, и им необходимо усиленно заниматься физкультурой и физическим трудом. Существуют такие мужчины и женщины, которые имеют отличные способности от природы, но не совершают и половины того, что они могли бы, если бы проявили самообладание, отказываясь выполнять требования своего аппетита. Множество писателей и ораторов терпят здесь неудачу. Обильно поев, они приступают к сидячим занятиям, чтению или письму, совсем не оставляя времени на физические упражнения. Вследствие этого затрудняется свободное и плавное течение мыслей и выражение их слов. Они не могут писать или говорить столь содержательно и убедительно, чтобы тронуть сердца. Их усилия оказываются пассивными и бесплодными. Тем, кто занят важными обязанностями, кто прежде всего стоит на страже духовных интересов, следует сохранять свои чувства обостренными и восприятие живым. Более чем другим им нужно быть воздержанными в еде. Жирная и изысканная пища не должна появляться на их столах. Каждый день люди, занимающие ответственное положение, должны принимать решения, от которых зависят последствия огромной важности. Часто им приходится обдумывать эти решения быстро, а на это способны только те, кто в своей жизни практикует строгое воздержание. Ум укрепляется при правильном использовании физических и умственных сил. Если напряжение не слишком велико, силы обновляются после каждой нагрузки. Но часто на работе тех, кому нужно рассматривать важные планы и принимать важные решения, сказываются результаты неправильного питания. Расстроенный желудок приводит в расстройство ум человека. Часто человек с больным желудком раздражителен, груб или несправедлив. Сколько планов, которые могли бы быть благословением миру, отложено, сколько несправедливых, деспотических, даже жестоких мер было принято в результате болезненного состояния, вызванного вредными привычками в еде. Вот предложение всем, кто занят сидячей работой или работой в основном умственной. Пусть те, у кого достаточно нравственного мужества и самообладания, испытают это. За один прием пищи съедайте только два или три вида простой пищи и ешьте не больше того, чем требуется для утоления голода. Активно выполняйте физические упражнения каждый день и посмотрите, принесет ли вам это пользу. Сильным людям, занятым активным физическим трудом, нет нужды быть столько же осторожными в количестве и качестве употребляемой ими пищи, как тем, кто занят сидячей работой. Но даже они имели бы более крепкое здоровье, если бы ограничивали себя в еде и питье. Некоторые хотели бы, чтобы им предписали строгие правила в питании. Они переедают и потом сожалеют об этом, и таким образом постоянно думают только о том, что они едят и пьют. Так быть не должно. Один человек не может изложить точное и исчерпывающее правило для другого. Каждому человеку следует проявлять благоразумие и самообладание и поступать согласно принципам здорового образа жизни. Наши тела — собственность, купленная Христом, и мы не свободны делать с ними все, что нам заблагорассудится. Всем, кто понимает законы здоровья, необходимо осознавать свою обязанность повиноваться этим законам, которые Бог вложил в их естество. Повиновение законам здоровья должно стать вопросом личного долга. Мы сами должны страдать от последствий нарушения закона. Мы должны лично отвечать перед Богом за наши привычки и образ жизни. Таким образом, вопрос для нас не в том, какой образ жизни ведет этот мир, а в ином. Как лично я должен обращаться с обителью, которую дал мне Бог?